Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях полковник КГБ в отставке, независимый аналитик, писатель Евгений Анташкевич. Жень, здравствуй.
Доброе утро.
И мы продолжаем тему, которую поднял Александр Колпакиди в прошлой передаче. Александр – профессиональный историк. Мы очень ценим его мнение, его знания. Но пусть на эти события посмотрит профессионал. Хотя бы профессионал. Ну, ты же на пенсии.
Да.
Вот.
Я свободный аналитик.
Да-да-да. Называется тема передачи «Английский театр без актеров» и подзаголовок «А был ли Скрипаль?» Или «Скрипаль?» Я думаю, что в случае предателя это не имеет никакого значения. Речь идет...
Ты имеешь в виду, что у предателей нет ударения?
Абсолютно. Речь идет об отце и дочери. Что это за люди? Вот давай начнем с этого, Жень. Вот первый мой вопрос.
А можно я начну с хорошего и поздравлю наших слушателей со светлым праздником?
Да, пожалуйста.
Тех, кого это касается.
Да,
конечно,
естественно. Да.
Так что со светлым праздником, дорогие радиослушатели.
Угу. Вот первый вопрос. Что за люди эти отец и дочь? Ну, так как, наверное, информации много было по этому поводу, вот мне бы интересна суть. Почему они?
Почему они? Это сложный вопрос. Это надо все-таки немного посидеть и побродить по кабинетам каких-то правоохранительных органов Великобритании. Я потом скажу, почему именно правоохранительных. И, естественно, каких-то спецслужб для того, чтобы понять, почему выбор пал на них. Вообще, я вот когда... продумывал о том, о чем мы с тобой будем говорить. Но вот я так понял, что есть еще один подзаголовок у этой передачи, у этой темы. И, кстати, он вполне укладывается в логику Александра Колпакиди. Блестящая передача, информация была. Я профессионал, я слушал буквально с огромным удовольствием, очень много интересного, поэтому рекомендую. Вот. Я бы ее назвал еще английский сыр. И русская мышеловка. Угу. Но это как бы под название «С надеждой».
Я понял.
«С моей надеждой», да? Угу. А вообще-то для начала такое вот небольшое вступление. Дело в том, что мир – это агрессивная агрегация, причем агрессия внутри видовая. Вот весь человеческий мир. Да, значит, поэтому заявление Путина о том, что мир без России нам не интересен, то, что он сказал,
да.
Это было, когда там, 2 недели назад, да? Это не угроза, это предупреждение, и самое главное, что это гарантия безопасности всему человечеству. Вот, по крайней мере, это очень так хорошо укладывается в знаменитую фразу «не балуй». Помнишь это замечательное кино?
Ну, помнишь это из другой речи его, из обращения к Федеральному Собранию? Вы не хотели нас слушать? Теперь послушайте,
да. Но то, что он сказал позже, вот то, что он сказал позже и совсем недавно, это тоже укладывается. Американцы что нам говорили, вот когда они насиловали, бомбили, разрушали, воевали, да, нападали, да, они нам говорили, мы это делаем, потому что мы это можем.
Конечно.
А теперь мы им ответили, и мы можем. Читая следующим образом, если вы замахнетесь, мы вас уничтожим. И не сомневайтесь. И вот все то, что было предъявлено, вот оно как раз об этом и говорит, потому что знаю абсолютно точно, что великие озера тоже кипят. Если их вскипятить, они тоже кипят. Ну, а потом санитарное проветривание в стиле Хиросимы, вот ни больше, ни меньше. И два слова о бюджете США, которым нас так пугают, что он там, насколько он, в 20 раз он больше нашего, да? Но дело-то в чем? Дело в том, что единица идентичного вооружения, что у них, что у нас, себестоимость, она примерно одинаковая. Поэтому их военный бюджет, которым, опять-таки, повторюсь, нас пугает, он процентов на 70 состоит из взяток.
И
нас что, взятками хотят напугать?
Нет. И по этому поводу выражал свое мнение твой коллега Сергей Шестов.
Да?
Он говорил о содержании баз. она о сменные носки, о питьевая вода. А когда речь зайдет вот о конкретных расходах, как ты говоришь.
Так это вот и есть те самые расходы, которые конкретные. А вот все остальное... Это перетусовка денег между Сенатом, Конгрессом, фирмами, бизнесменами и так далее. Поэтому, в общем, вполне сравнимые бюджеты,
это, кстати,
о чем можно
один
говорить.
Один из любимых аргументов наших либералов на телевидении.
Конечно.
Куда вы?
Конечно.
Куда вы с голым задом?
Конечно. Так я говорю, что нас взятками, что ли, американцы хотят напугать? Взятками нас не напугаешь. Ну, теперь по сути, да, значит, про вот этих самых двух человек. Угу. Стали говорить, что против них совершено покушение и на убийство, да? Вот. А дальше средства массовой информации, естественно, на их стороне и управляющие Великобританией политики заявили, что, значит, это в политических целях покушение инсценировано или совершено действующей российской властью. А вот теперь давай разбираться. То есть, что это было наше покушение на вот этих вот двух наших граждан на территории Великобритании. Дело в том, что у всего этого события, если оно было вообще, да, есть юридическая сторона. Вот при сценарии убийства или покушения на убийство должны быть убитые или пострадавшие. При этом должно быть орудие убийства. Даже если ударили кулаком по голове, у юристов называется тупой тяжелый предмет. Юриспруденция – это точная наука. Вот это, в отличие от истории, это точно наука, и она точно точная.
Напомню тем, кто не знаком с Евгением Анташкевичем из наших слушателей, у него высшее юридическое образование.
Юрист-правовед со знанием китайского языка, так точно. А Великобритания нам предъявила только место, где когда-то якобы был убит или кто-то там, значит, или на кого-то кто-то был убит, или на кого-то было совершено покушение. То есть, есть ли кто такой, где у нас пароль. То есть, мы эту ситуацию предвидели еще лет 40 назад, да? Что есть в реальности? Конкретно, в реальности есть пустое место недалеко от городского кладбища. Больше нет ничего. Вот больше для юриста нет ничего. А теперь уже даже и скамейки нет. Ее забрали оттуда. Больше нет ничего, что подтверждало бы, что что-то было, и то, что было, это было покушение на двух людей. Нет людей, их скрывают, или незаконно, вот это важно, или незаконно удерживают. Нет орудий покушения на убийство, его не предъявляют. И самое главное, нет действий экспертного характера, проведенных в соответствии с нормами международного права двухсторонними или многосторонними договорами, что регламентировано при расследовании такого рода преступлений, когда нечто совершается против иностранцев на территории суверенного государства. По сути дела, вот сейчас есть только разговоры. Больше ничего нет. Суммируем. Есть место, где стояла садовая скамейка. Есть полицейский, который по непонятным причинам попал в госпиталь города Солсбери. Полицейский может быть отнесен к категории свидетеля только в рамках уголовного дела. Уголовное дело нас интересует только если в нем присутствует российский гражданин или гражданка.
И, исходя из твоих слов, состав преступления?
Тогда есть состав преступления, а без этого всего нету состава.
Да.
Я тебе больше скажу, все-таки я юрист, нету события преступления.
Угу.
Вот когда есть событие преступления, то есть когда есть преступление как таковое, тогда можно говорить о составе. Объективная сторона, субъективная, объект, субъект – это и есть состав преступления. А нет события преступления. Вот что было предъявлено нашим консульским работникам. Значит, для нашей стороны уголовное дело имеет место только в том случае, если нашим консульским работникам предъявлен сам гражданин, живой или мертвый, непосредственно на месте покушения или смерти, и консульские работники принимают личное участие в процессуальном оформлении события на месте преступления. В том случае, если гражданину нанесен физический ущерб, и он был живой, перемещен в лечебное учреждение, опять-таки вызываются на консульские работники, удостоверяющие, что пострадавший жив, и в их присутствии производятся дальнейшие все процессуальные действия, которые регламентируются местным процессуальным правом, а также двухсторонними и многосторонними договорами. Это так называемые консульские конвенции, да? Договора и другие соответствующие документы подписываются обеими сторонами. То есть и местными, и нашими, там, допустим, да, там, консульскими работниками, значит, в том случае, когда в этой стране есть это самое консульское учреждение. Значит, то есть для работников любого консульства, любой страны, вот эти документы, они самые главные, и без них нельзя приступить к работе. И если не подписаны эти документы, незачем учреждать консульство и незачем никуда ехать. Вот это скучная сторона этого вопроса, которая делает...
Я сделаю, извини, небольшую паузу. Я надеюсь, мы к этому еще вернемся. Вот все наше сообщество телеэкспертов...
Я ждал, когда хоть кто-нибудь скажет.
Я специально пригласил тебя. Я вообще люблю приглашать профессионалов. Да я только профессионалов и приглашаю. И вот эти лица на телевидении, сливающиеся в один унылый ряд... которые говорят обо всем, кроме того, о чем надо поговорить. МИД, который постоянно выражает озабоченность. Они озабочены. Я не говорю про их остальные поступки, это бог им судья. Если ты хочешь какие-то ужасные стишата написать о трагедии, ну, я бы воздержался все-таки, наверное. Бог с ними. И я все-таки решил, что надо пригласить человека, который, с одной стороны, мыслит как, будем называть вещи своими именами, оперативный сотрудник, оперативный работник, с другой стороны, квалифицированный юрист, и который расскажет нам о сути этого дела, а не будет визжать, роняя слюну, хоть с той стороны, хоть с этой стороны, не имея ни малейшего представления, о чем он говорит. Я с одним с таким столкнулся. Я говорю, а какое у вас образование? Смешное. Смешное образование. Общечеловеческое. Опять же, я ничего не говорю. Я говорю, может, что написали? Нет. Я как-то писать... Да. Ну, я уверен, он умеет писать. Но вот написать книгу, статью... Нет, нет, нет. Я говорю, но вы же все знаете. Я говорю, как так может быть? Ну, я же должен зарабатывать деньги. Меня не интересует, патриот он или либерал. Он... ничего не знает, но какие-то люди его смотрят по телевизору, они его слышат. Боже мой! Жень, извини, но без этой оговорки ну никак невозможно.
Теперь давай это все доведем до сухофрукта. Угу. Без консульских подписей ничего не было. До тех пор, пока нет консульских подписей под тем, что нам устно предъявляют, а нам должны предъявлять это письменно, пока это не подписано консулами, ничего не было. То есть не было самого события.
То есть это мираж?
Да.
Да, это
да,
мираж.
Да, это мираж, это слух, это сплетня. Это, ну, в общем, это все то, что связано с тем, что никак не подтверждено. Вот такая вот формула. Значит, а теперь давай немножко о людях. Вот, допустим, Скрипаль, да? Я тебе скажу, что Скрипаль нас не интересует. Нисколько, вот ни разу, ни даже полграмма, ни даже полсантиметра его тени.
От тебя разъяснение, пожалуйста, Жень. Он был пойман.
Я сейчас это все.
Он был пойман, его допрашивали, и, как говорили мне твои коллеги, на мой вопрос, если складывается такая ситуация, может ли человек что-нибудь утаить? Они на меня так удивленно посмотрели, сказали, конечно, нет.
Как? Как? Тем более он пошел на сотрудничество со следствием.
Да.
Но это ты рассуждаешь как опер. А я сейчас рассуждаю, как юрист. Он нас не интересует, потому что с его согласия и с согласия страны Великобританской, да, он был передан под юрисдикцию Великобритании. Но он может заинтересовать нас. В том случае, если он нам, нашей юрисдикции, я рассуждаю как юрист, напишет какое-нибудь заявление. Вот тогда он появляется перед нами, да? он появляется перед нами в виде физического тела, которое пытается пересечь нашу государственную границу. Тогда пограничный прапорщик в Шереметьево,
да.
Ну, допустим, да, он берет его паспорт, прикладывает к компьютеру, и компьютер ему говорит: Скрипаль, шпион.
Угу.
Но я тебе скажу, что интересно будет дальше происходить.
Угу.
Пограничник складывает его паспорт, возвращает и говорит: пожалуйста.
Ага.
Угу. И Скрипаль совершенно спокойно проходит на... возвращается на нашу территорию, да, единственное, тогда с нашей стороны, со стороны нашей юрисдикции возникает вопрос, спрашивать его, зачем он прилетел, или не спрашивать. Могут спросить, зачем вы прилетели, мы же вас отдали, зачем, а могут и не спросить, потому что в соответствии с нашей Конституцией мы не имеем права лишить человека гражданства. Все, если он сохранил наш паспорт, значит, он может... Вот только тогда Скрипаль появляется перед нами, он материализуется.
Да, 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 понятно.
Он перестает понятно. Быть безмолвной галлюцинацией.
Если мы уже говорим об англичанах,
да.
Он перестает быть тенью отца Гамлета. Я не буду ссылаться на остальных персонажей этого бессмертного произведения.
Угу.
Там фигурирует Полоний. Если кто-нибудь подумает, что это химикат...
Литвиненко?
Это ой, химикат, извини, позор извини, да. Вам! Это персонаж Шекспира.
Конечно,
потом
конечно.
Какие-то чисто британские методы. Яд в ухо, отравленный клинок. Это, извините, не Карамзин. Это даже не Державин, это Вильям Шекспир.
И далеко не Достоевский, да, между да. прочим, да. да? Но, Леонид, тогда и скандала нет. Скрипаль вернулся. Все, да? да? Вот со Скрипалем мы, так сказать, все решили. А вот дальше начинается самое главное. Вот во всем этом есть самое главное, которое совсем маленькое, хотя очень важное, потому что оно именно поэтому и самое главное. А что с Юлией?
Да, дочь.
Вот, значит, поэтому сейчас нас интересует только Юлия Сергеевна Скрипаль, которая, получив визу Великобритании, после пересечения их государственной границы, автоматически попадает в круглосуточное консульское обслуживание. Что бы с ней ни произошло против ее личности, имущества, здоровья на их территории, является, автоматически является предметом нашей консульской заботы. Как только из любых источников или от самого человека, ну, не говоря уже о туземных политиках, значит, поступает информация о том, что с человеком произошли какие-то события, нанесен вред, там, в общем, и так далее, моментально, автоматически в этот же момент открывается консульский доступ к личности,
угу.
независимо от того, где человек находится физически и в каком он состоянии. И любые препятствия, чинимые государственными органами страны пребывания, должны расцениваться нами как недружественные, как вмешательство в наши внутренние дела, потому что мы на их территории защищаем интересы нашего гражданина. Это наши внутренние дела на их территории, с чем любая страна, любые две страны, которые подписывают консульские конвенции, они с этим соглашаются. Так же, как если что-то случается с англичанином, с подданным Великобритании на нашей территории, точно такие же права возникают у консульских работников Великобритании. Тут все ровно пополам. Ровно пополам и абсолютно поровню. Поэтому сейчас наши правоохранительные органы на основании той информации, которая сейчас шумит вот во всем, они должны завести уголовное дело на власти, в данном случае Великобритании, в частности, на муниципалитет. Там же был полицейский.
Конечно.
Полицейский – это принадлежность государства и местного органа власти. Муниципалитет, город Солсбери, за незаконное удержание, к ней же не пускают никого.
Никого.
Вот это и есть. Это не важно. Это следственный изолятор, это подвал Зиндан, это больничка местная, да? Должны завести уголовное дело за незаконное удержание гражданки Российской Федерации Юлии Сергеевны Скрипаль. Леонид, все. вот эта жирная черта, эта точка. Вот с юридической точки зрения это все. Больше нету ничего. Есть один момент, но мы на этом моменте остановимся немножко дальше. А вот что дальше, да, исходя из изложенного. До поступления любого заявления лично от Скрипаля, российское консульское учреждение не видит ни его, ни необходимости в его консульской защите, поэтому ничего не требует от местных властей. Он их гражданин. Они с ним что хотят, подданные, они с ним что хотят, то и делают. Могут съесть, если это их местная традиция, и если это, так сказать, для них обычное дело, да? Правоохранительные органы России на основании справки консульства Российской Федерации в Великобритании о ситуации с гражданской Российской Федерацией Юлией Скрипаль, я немножко читаю, я это для себя написал,
да.
Потому что юридическая терминология, она, так сказать, не предполагает больших фантазий. Они обязаны завести против вот этих самых властей уголовное дело о незаконном удержании гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль. До этого момента все, что в этом мире говорят, в первую очередь в Великобритании, в отношении Скрипаля и так далее, значит, и все действия третьих стран, которые поддерживают политику Великобритании на этом направлении, они все могут быть сочтены не дружественными, а где-то и враждебными. Это враждебная солидарность, и тогда мы можем против них просто применять санкции. Против этих политиков мы имеем полное право применять санкции, то есть мы их можем наказывать за их недружественные действия. А, между прочим, в политике такой огромный список этих самых санкций и наказаний, что тут только выбирай. Тут как в хорошем кондитерском магазине, да, тут глаза разбегаются. Значит, для МИД Российской Федерации все разговоры о Скрипалях – это белый шум, политическая трескотня и полное отсутствие повода для реагирования. Скрипаля, но не Скрипаль. Значит, что нужно для того, чтобы ситуация со Скрипалями вообще стала делом? Уже ничего не нужно до тех пор, пока не появится, пока наши консульские работники не получат физического доступа к Юлии. Уже мы ничего не сделаем. Это все уже будет бесполезно. Но возникает следующий момент, такой сложный. А что же все-таки с ней случилось? Если случилось, когда и по чьей вине? Вот это требует отдельного расследования, как раз в рамках того самого уголовного дела о незаконном удержании. Однако и здесь возникают вопросы к британской стороне. Кто, при каких обстоятельствах и, самое главное, зачем? И вот здесь снова возникает юриспруденция. Это дело придется расследовать с самого начала, потому что в момент недопущения наших консульских работников была утрачена, а вот тут, внимание, причинно-следственная связь с якобы происшедшим 4 марта на скамейке возле местного кладбища. Даже если британская сторона предъявит какие-то свои документы, кинофотофиксацию там и так далее, сотрудники российского консульства имеют право это игнорировать. Опять-таки до тех пор, пока они не будут приглашены непосредственно к Скрипаль и не начнут работать с ней. Вот как только они, значит, появятся, как только они встретятся, они начнут задавать Скрипаль, Юлии Сергеевне Скрипаль, свои вопросы. Вот с этого момента может быть сочтено, что это есть некое событие.
А у нас все оправдывается, да? Да. Но нет, тобой... да вы не правы, да вы что, да мы озабочены, да как можно?
Я все вот я был на трех эфирах в телевидении, я постоянно слушаю, ну да, был такой грех, я постоянно слушаю, что об этом говорят, самое главное, что об этом говорят не они, а что об этом говорят наши официальные лица. Я не я только от Яковенко услышал более-менее что-то такое внятное, да, и вот сегодня я прочитал, что Василий Небензя наконец-то задался вопросом великого пролетарского писателя, а был ли мальчик. О чем мы с тобой говорили?
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Леонид Володарский.
Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с независимым аналитиком, писателем, полковником КГБ СССР в отставке Евгением Анташкевичем. Пока речь идет о частностях, которые, я думаю, очень многие услышали в первый раз. Потому что у нас же что там все, виск-то, скрепы.
Да скрипа, мы их, Скрипаль. Это да украинская их, фамилия.
Да, Скрипаль, да, нет, да. Скрипы это духовные.
А,
скрипы.
Да.
Мы их да. Там одной левой, да там. Господи. Сначала надо разобраться в деталях.
Вот если разбираться в деталях со Скрипалями, мы сейчас, вот наша сторона, да, имеет право не принимать их доказательств, но при этом требовать физического доступа для проведения процессуальных действий. Без этого для нас это вообще пустое место. Это англичане чего-то рассказывают про себя, да? Вот сама Юлия Скрипаль, это мы уже продолжаем.
Да.
Продолжаем для того, чтобы закончить эту часть юридическую. Вот сама Юлия Скрипаль, она может отказаться разговаривать с нашими консулами.
Это её право?
Но она не может препятствовать нашим консульским работникам войти в палату. Конечно. Или в то помещение, в котором она находится, если это не является частной собственностью, там, допустим, ее отца, да, где она находится на законных основаниях. А если это палата, то туда должна войти женского пола наш консульский работник, а вот ее работу, вот это все с необходимостью обеспечивает британская сторона. Вот такие консульские отношения. То есть здесь ни вправо, ни влево, здесь, если все, вот если выполнять все как положено, тут все абсолютно прописано. Да, и по результатам этого контакта сотрудник исправляет справку для уголовного дела, а британская сторона выдает нашей все необходимые медицинские документы. И так и происходит, когда между странами есть отношения доверия. Вот тогда консульские работники могут приехать позже, могут довериться каким-то там, значит, документам, которые они получают от местных правоохранительных органов и так далее. Это только вопрос доверия. Но какое может быть доверие после дела Литвиненко, после дела Березовского, и вот вся вот эта вот, все эти перечисления фамилий, конечно, доверия английской стороны нет. Англичане это знают, и они постоянно нарушают все консульские конвенции, которые между нами могут быть подписаны.
Могут быть соблюдены.
Должны быть соблюдены. Да. Могут быть подписаны, и в этом случае должны быть соблюдены. Это единственная юридическая тактика консульства Российской Федерации в Великобритании в связи с делом Юлии Скрипаль. И последнее. Значит, сейчас, видимо, следует ожидать разворотов британской задумки по двум основным направлениям. Что скажет Юлия, ну, если они ей дадут выжить? Она пока в их руках. Как они обойдутся с ее двоюродной сестрой в смысле визы? Дадут или не дадут? А вот жив ли Скрипаль, это даже не интересно. Вот на это можно ставить точку. Я, например, считаю, что Скрипаль в Гибралтаре, как мы с тобой уже это самое и говорили, ловит на удочку макрель, а может быть, его там уже и нет. А может, его и вовсе нет.
А может, в Шотландии где-нибудь?
Да. А то, что Юлия говорила с двоюродной сестрой без процессуального оформления, не является поводом для обсуждения на межгосударственном уровне. Вот это все, что происходит с британской стороны, это и есть правовая дискриминация. И никак по-другому. Здесь МИДу не надо раскрывать словари Ожогова, Даля там и еще кого-то для того, чтобы подбирать правильные слова. Такое дискриминационное поведение англичан возможно только в том случае, если дискриминация включена в двухсторонний договор, в конвенцию, да, которая могла быть подписана в свое время слабой Россией, страной времен Ельцина и, допустим, министра иностранных дел Козырева. Вот, ну тогда, Леонид, тогда мы пожинаем плоды.
Да, согласуюсь.
Если дискриминация включена в консульскую конвенцию, чего, в принципе, ни одна сторона вообще даже по формальным признакам не должна допустить, Но тогда, тогда мы сами такие. Тогда тут уже нам просто не к кому и не к чему предъявлять претензии. Дальше, что наш МИД? Да, у нас есть вопросы. У тебя есть вопросы к нашему МИДу,
да.
И у меня есть
и
вопросы.
И не только у нас, я думаю.
Да, к нашему МИДу. А дальше наш МИД должен перестать на что бы то ни было реагировать и комментировать, но продемонстрировать всему миру твердую верхнюю губу.
Конечно.
И поскольку воспитание наших дипломатов по большей части англофильское...
Конечно.
Но я уверен, что у них это должно получиться. Но у меня есть такое ощущение, что наши мидовские работники опасаются, что если они обыграют англичан, то англичане их накажут. Вот у меня такое опасение
есть.
Ну,
здесь нужна информация, где деньги лежат, где дети учатся.
Это ты сказал.
Ну, я говорю. Да. А вот, очень интересный вопрос недвижимости.
Много вопросов.
Много вопросов много возникает.
Вопросов.
Конечно.
Много вопросов.
Конечно. А то, что еще один наш эксперт на радиостанции Александр Домрин, американист.
Да.
Вот то, что он называет МИД министерством озабоченности, я вынужден с ним согласиться, я бы хотел возразить. Но мы все время, кроме одного раза... Я не знаю, сознательно это была утечка или не, когда министр иностранных дел сказал, дебилы...
Ёлы-палы.
Да, да, вот это. А мы озабочены. Что вы объясняете?
Ну, сорвался министр.
Хорошо. У меня, вот, пожалуйста, вопрос к тебе. Я здесь рассказываю то мнение, которое выразил, опять же, Сергей Шестов. Он говорит, я не понимаю, он говорит, всего этого. Идет систематическая плановая работа. Если кто-то очень любопытен, посмотрите в интернете, что такое литерное дело. И когда они врут, а вы что хотели? И что вы негодуете? С Литвиненко врали. Заговор послов в 18-м году врали.
Я могу
наш
сказать,
представитель
конкретно,
ВОН
да,
по химическому оружию
да.
оговорился. Такие вещи без санкций, без ведома кого-то там не происходит. Он сказал, а что это вы про Боинг замолчали? У вас же там спутник американский над всем этим делом висел. Хоть кто-нибудь у нас обратил на это внимание, а вы не предоставили это, я, ну, по памяти цитирую. А вы не предоставили ни голландцам, ни малазийцам никаких данных. И в этом я хочу сказать, и тут я поддерживаю...
Это ты про американцев.
И
да.
Про англосаксов.
И тех, и тех,
и
да.
Тут же я опять же поддерживаю Сергея Шестого. Он говорит, они делают работу, они не заботятся о том, правда или нет. Южнокорейский Боинг. И работа ведется непрерывно. А мы озабочены. Чего вы ждете, наши партнеры? Наши партнеры, это может наш президент сказать. Все знают его чувство юмора и так далее. А у вас другие функции совершенно.
А вот теперь самое неинтересное. И самое неинтересное, объясню почему. Потому что если в юридической стороне этого дела там все просто вот как в арифметике, в математической формуле, там все расставлено, разложено, все прописано, да, только надо заполнять там всякие иксы, игреки конкретными значениями, то вот политическая сторона, она самая неинтересная, потому что она вся расползается, как гнилое редно. Да, что это такое? Значит, ну, я вот так вот думал, что это может быть, вот, и я тебе скажу, что, ну, во-первых, это, конечно же, идея старого, вот, идея старого порядка, она незыблема. Что это? Это англоцентристский консерватизм, он непоколебим. Значит, ну, Британия правит, неважно кем, да, и неважно чем, но кнут и стек в руке. Далее, все действия белого человека необратимы, белые люди – это англичане, и даже не англичане, а английские аристократы. Вот кто по-настоящему белые люди. А для соблюдения порядка необходимо что делать? Необходимо наказывать прилюдно на Соборной площади, чтобы знали, что будет, если. Вот только в этом случае. Но в нашем понимании это нацизм. Но уже великобританский. Ведь смотри, холодная война не закончилась. Она проходила разные этапы и степени активности, в том числе и против Европы. США и Великобритания, внутреннее сопротивление европейских стран, те же не хотели вводить санкции, насильственно подчиняют Европу и лишают суверенитета. И тут серьезная роль, конечно же, отведена польским политикам, которым разрешено все. Мы удивляемся, а почему они так, а почему вот так. Мы об этом еще поговорим. Вот польские и украинские политики первыми идут в русле американской, британской политики в отношении России, а за ними еле-еле успевают лимитрофы. Что такое политика в Великобритании? Это экономическая, гуманитарная, политическая агрессия, международно-правовая тирания и попрание.
Я повторю, постоянно.
Да, конечно.
Постоянно. Да. Это и шантаж. Над этим работают все. И спецслужбы, и МИД, и, естественно, средства массовой информации. И, я думаю, вызывают людей разных, официальных, и говорят, вы что-то уже 4 месяца ничего в папку не клали. Вам надо озаботиться этим вопросом. А у нас есть тут один там. Да он ничего не стоит, ему дочка, кстати, приехала. Мы не хотим знать детали, работайте.
Работайте. Вот и все, да. Вот, в принципе, вся вот эта вот ситуация, там, шантаж Европы, это театр Карабаса-Барабаса, где актеры это европейские, многие, по крайней мере, европейские политики. Ну, а вообще мне это напоминает, конечно, стадо баранов, управлять которым может один пастух и одна овчарка.
Нет, можно и две.
Ну, ты знаешь, хватает одной. Пока очевидно, что хватает одной. Значит, иногда это, вот я так вот, значит, меня сейчас интересует даже не это, а внутренние разговоры, которые существуют между, наверняка, между политиками стран Европейского Союза, которые, когда их не слышат, которые они говорят, слушай, а что это было? А другие говорят, а когда это кончится? Потому что, ну, уже абсолютно очевидно, что все, что происходит, оно не укладывается ни в какие рамки. И вот смотри, демонизация, да, вот наши говорят, демонизация, что это такое? Россию хотят просто унизить, для того, чтобы нас было не жалко убивать.
Я опять скажу,
англичанам,
постоянно.
Англичанам, так, а, да, ты сейчас поймешь, о чем идет речь. Значит, англичанам это привычно, вспомним хотя бы, китайцам и собакам вход воспрещен.
Опиумные войны, когда...
Так это же материал того периода.
Да, а я, кстати, конечно, хочу сказать, за опиумные войны англичане не извинились перед китайцами.
Да и не извинятся никогда.
Конечно, никогда.
Не извинятся,
и
да.
Я буквально там 10 секунд я добавлю. Мы ждем извинений. Ну, ждите. Есть прекрасная русская присказка до Морковкиного заговора.
Да.
Там пока рак свистнет и так далее. Никто не будет извиняться, потому что не люди. А что перед ними извиняться-то, собственно говоря?
И вот теперь у нас с тобой возникает вопрос, а что такое демонстративное убийство? Ведь смотри, тот ряд убитых в Великобритании, который был на протяжении последних, сколько там, ну, лет 8, наверное, да? Это все демонстративные убийства. Да. Это все убийства на камеру.
Да.
Почему? Возникает вопрос, почему? Хотя там еще и возникают и некоторые другие вопросы. Значит, начнем с этого главного. Ведь до сих пор пока еще над миром витает дух ялтинского порядка. И даже сохранились некоторые государственные границы. Ну, допустим, между Германией и Францией. Вот она как была, так и есть. Между Польшей и Германией. Между, допустим, там Белоруссией, там бывшая белорусская Советская Социалистическая Республика и Польшей. Но появились новые границы, значит, внутри когда-то вот ранее цельных стран. Югославия, Чехословакия, значит, там Советский Союз. Одна граница даже исчезла, да, ГДР, ФРГ. А вот теперь будет уместно процитировать, значит, нашего посла, вот к нему я серьезно отношусь, нашего посла в Лондоне Яковенко. Вот что он сказал буквально несколько дней назад. Несколько лет назад Великобритания активно размышляла над тем, какова же будет их, это моя вставка, Великобритания, роль в Западном Союзе. И вот тогда, когда была утверждена концепция национальной безопасности, и чуть позднее Тереза Мэй это подтвердила, британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России. Это я цитирую официальное лицо. Но для того, чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация. По сути дела, он одним словом ответил на все вопросы, которые тут должны возникать. Значит, сдерживая Россию, Запад поставил себе задачу ликвидировать память о Ялте. И если это, вот давай мы для того, чтобы или подтвердить, или отрицать, давай мы посмотрим, что будет, если, да? Если это получится, то на международной арене минимизируется роль СССР в победе во Второй мировой войне.
Ты говоришь сейчас о действительно важнейшем направлении их постоянной борьбы и провокации против
нас. А без этого нельзя.
Конечно.
Без этого тут просто ничего нельзя
понять.
Надо
разрушать историческую память.
Теперь смотри, нашу победу в Великой Отечественной войне мы, конечно, никому не отдадим. Но без роли победительницы во Второй мировой войне нам будет сложно решать очень многие вопросы. Поэтому сейчас реализуется план перекроить Европу и сместить центры. Вот сюда входит. Россия не одна. В этом плане Россия не одна. Не выпустить Германию на роль европейского экономического лидера. Здесь у Германии пытается забрать наш газ. Потому что газ – это самая главная энергетическая основа экономики. Политического лидера. Для этого что делается? Сохраняется статус оккупированного государства. А вы априори не суверенны, типа ха-ха-ха, да? И хотя реально позиция, лидирующая позиция Германии в Западной Европе, она есть. Она есть по факту. Значит, ослабить Францию. То есть да, не только Россия, ослабить Францию. Вместо политического Шрека Строскана поставили Мямлю Оланда и недоросли Инфанта Камерона. Вот то, что сейчас происходит, да? И все это на скандалах. Это все псевдолидеры. Я бы даже сказал, недолидеры. Это не самостоятельные люди.
Кстати, опять же, это не моя версия, но она мне все больше и больше... Мне кажется, что это правда. А может быть, Тереза Мэй не оправдала надежд? И вот эта провокация с отцом и с дочкой сейчас по ней ударит. Она не справилась? Ну, давай уже называть свои вещи своими именами. Могла бы лучше.
Дойдет и до них.
И дойдет. Вот.
Нам не жалко, Леонид.
Конечно.
Нам их не жалко. Вот смотри, значит, дальше. Значит, происходит дезавуирование, компрометация и политическая ликвидация произошла, вернее, уже, да? Значит, итальянского лидера, сильного и самостоятельного европейского политика Берлускони, да? Значит, а это люди, с которыми было налажено взаимоотношение у Путина и Шредер. Шредер в этом числе. Перекроить границы, пока политические, соответственно, изменить статус новых государств-лимитрофов. Но об этом мы поговорим чуть позже. Обновить моральные мотивации. Почему надо покупать нефть и газ не у России, а пусть дороже, но у Катара и США? Те же лимитрофы уже попались на эту удочку, в частности, Польша. Ей-то Польше требуется 15-16 миллиардов кубов газа, да? Значит, они построили СПГ, но СПГ только на 5 миллиардов кубов. А остальное они тихонечко покупают у России. Остальную десятку они тихо покупают у нас. Я не зря про Польшу сказал, мы еще к ней вернемся. Ну вот, но самое главное...
Польша,
да?
Извини, да. Польша же ведь Евросоюз, наверное, не только Евросоюз, дали 80, больше миллиардов долларов.
Это и все польское чудо.
Вот и польское экономическое чудо, не попросили вернуть. Сейчас же ведь плач на Украине, а нам? А на вас уже нет, да и вы кто?
Вот, ну, это тоже тема, и тоже тема сегодняшнего разговора. Значит, а в организационном плане самое главное, это заменить руководство России на прозападное, на нового Ельцина, собственно, ради чего и разваливали СССР. Втянуть нас в скандал, правда, трудно, мы как бы вот не даем повода, поэтому надо придумывать демонстрационный скандал. Попытка убийства,
кстати,
да?
Кстати, демонизировать. А вспомните английскую литературу капитана Блада. Испанцы же ведь, ну, чудовище в человеческом обличии. А им противостоят благородные британские пираты.
Просвещенные мореплаватели.
Просвещенные мореплаватели.
Я цитирую Александра.
Ну нет, это свадьба Кречинского. Да, могут и боксом в морду дать, да. И, кстати говоря, пожалуйста.
Твоего любимого.
И если даже начинать разбираться в испанской инквизиции, я был удивлен количеством британских работ по испанской инквизиции. Уж так ли это все было? А то, что при Иване Грозном в результате политических сталинских... Господи, что? Оговорился. Ну, оговорился. Это, да, ясно-нарочно оговорился.
Конечно, да.
В результате репрессий Ивана Грозного погибло меньше людей, чем в Варфоломеевскую ночь.
Ну, это уже такие известные факты, что...
Конечно, это известные факты.
Но об этом необходимо говорить.
Но люди, огромное количество людей смотрят телевидение, где все орут и говорят обо всем, кроме того, о чем надо говорить.
О чем мы с тобой, собственно говоря, и говорим.
Кроме того, о чем говорят вот именно эксперты, которые, конечно, счастье, да, приходят в передачу.
Вот демонстрационный скандал, да, попытка убийства. Об убийстве говорить не приходится, поскольку если бы хотели убить, то убили бы. Да? Ну, как прежних.
Или... Как пример, как исторический пример, президент Кеннеди на камеру.
На камеру, конечно. Да. Это, кстати, один из первых примеров убийства на камеру. Или, допустим, там отложенное убийство. Ну, когда надо будет, тогда и убьют Скрипали, в конце концов. Пока нет консульского доступа, Скрипали в их руках. А теперь еще раз будет уместно процитировать Яковенко, нашего посла. Вот такую дикую провокацию, скорее всего, устроили британцы для того, чтобы получить поддержку, с тем, чтобы обвинить Россию по многим аспектам для того, чтобы ее сдерживать, да? Я думаю, что в этот раз, как в случае с делом Литвиненко, преснопамятный, как в случае с делом Патаркацишвили, Березовского, Перепеличного, Глушкова, но вот сейчас им эту информацию вряд ли удастся. То есть вот надо было весь вот этот ряд выдержать нашим дипломатам для того, чтобы сейчас сказать, что им это не удастся засекретить. Два слова о Литвиненко. Ты хотел услышать, я тебе скажу. Литвиненко никакого отношения к органам, к спецслужбам не имел. Он всю жизнь был офицером конвойных войск. И только когда нас начали сливать, разливать...
Когда там... вас начали уничтожать, давай,
да,
уже опять.
Его дело личное оказалось, значит, в наших кадрах.
Да.
Вот, он получил удостоверение, он получил табельное оружие.
Он работал в управлении по разработке преступных организаций, в УРПО.
Я только не помню, чтобы оно работало.
Это я не знаю.
Потому что я в это время еще был в строю, в рядах под знаменами. Я не помню, чтобы оно работало. Но я практически точно знаю, что он бегал с барсеткой, в котором было табельное оружие, а может быть и не табельное оружие, по Москве и предлагал свои услуги: давайте я буду охранять ваш бизнес.
Угу.
Ну, примерно как царь Давид, ты помнишь, да, когда,
да,
он еще не был царем относительно господина Навала. Вот и все. Поэтому, когда говорят офицер спецслужб, разведки, контрразведки, вот я офицер спецслужб. Литвиненко при всей его биографии, ты, кстати, вспомни его счастливую биографию, где он с семьей, с женой и с двумя детьми. Биография, вернее, фотография цветная. У него малиновые погоны, у него малиновые,
да,
просветы,
да, да,
на погоны.
Да, да.
Поэтому это внутренние войска.
Нет, именно тогда, когда служба ваша была развалена,
да, да,
но,
да,
тем не менее, она должна была существовать и как-то работать. Вот тогда, я этого точно не
нас
знаю.
Нас насытили Литвиненко.
Я думаю, во всех службах, и в разведке, и в контрразведке, появились люди, которые в другой раз там бы не появились никогда.
При других условиях они бы действительно никогда не появились.
Ну, тогда там спецслужбами руководили геологи, химики.
Пожарники.
Пожарники, обязательно.
Да. Армейские.
Извини, пожарные все.
Пожарные,
не,
да,
будем,
да. Я даже больше уточню. Политработники пожарных подразделений.
Ага.
Вот, да. Значит, но смотри, вот просто так сковырнуть Путина не получается. А это и есть главная цель. Потому что и поэтому за предстоящие 6 лет Россия еще укрепится.
У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей мы продолжим.
Этим голосом сказано все.
Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с Евгением Анташкевичем. Евгений ответит на ваши вопросы в этом часе. А сколько времени на это удастся выделить? Ну, это будет зависеть от того, как он построит передачу.
Ну, вот смотри, еще три момента у нас остаются, да? Значит, первый момент. Здесь опять я ссылаюсь на посла. Человек сидит в стране, человек хорошо знает там обстановку, и оценивая внутренние причины этого демонстрационного, вот это очень связано, внутренние причины демонстрационного убийства, я не стану читать всю цитату из него, он называет конкретно Brexit.
Вот.
Brexit.
Вот поэтому когда, Тереза и не справилась.
Когда в Брюсселе говорили про Скрипалей, они под это дело спрятали ведущиеся переговоры относительно условий выхода, невыгодных условий, когда Европа наклонила, ну, не Терезу Мэй, а наклонила Великобританию.
Конечно.
Значит, по условиям выхода из Европейского Союза. Как раз в это время взорвался демонстративный вот этот вот скандал, хотя там убийства не было, но мы, кстати, мы, я тоже попался на эту удочку, мы этого не знаем. Мы этого не знаем. Возникает второй вопрос, который ты мне задавал, когда мы вот сюда шли на передачу, а не сошли ли с ума, не потеряли ли окончательно квалификацию спецслужбы? Ты знаешь, я бы защитил коллег.
Да-да-да.
Я бы защитил коллег, скажу почему. Скажу почему конкретно. Значит, ну, за 20 лет, когда у них почти что не было противника, ну, какие-то такие вот сильные стороны, они могли, ну, где-то как-то, ну, расслабиться, грубо говоря, да? Но есть другой вопрос.
Слушай, значит, правда, да, что вот эти вновь пришедшие в спецслужбу, я хочу просто узнать твое мнение об этом, заявлялось, что у России нет врагов. Нас все любят.
Это я своими ушами.
Это любопытно. Это крайне любопытно.
Это я своими ушами. Я как-то уже тебе об этом рассказывал. 93-й год. Мой начальник заходит ко мне в кабинет. Я вижу, что он расстроенный. Вот я его таким расстроенным не видел. Вот. Он говорит, ты знаешь, у меня... Ну, он сказал по-другому, но это когнитивный диссонанс.
Понятно.
Я говорю, а в чем дело, Петрович? Спрашиваю я его. Он говорит, я только что с совещания, значит, и нам сказали наши генералы, но тогдашние, это 93-й год, что у нас нет противника.
Понятно. Не, ну когда президент выступает в американском конгрессе и заканчивает свое, я бы сказал, верноподданническое выступление словами «Боже, благослови Америку».
Да, 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 да. Но тут только надо все-таки не ошибиться, кто был этот президент.
Зачем же? Да. У нас президент России был один.
Один.
В те времена, нет.
В те времена, да.
В те времена у нас был один.
Так вот, я должен сказать тебе, что у профессионалов вот это вот так часто, ну, часто не часто, но иногда бывает. Злейшим врагом профессионала является политик. Потому что когда политику надо, он может вынудить что-то делать не совсем так профессионала, потому что он говорит, а вот дальше не ваша забота.
Ага.
А дальше мы будем выруливать. И при том, что профессионал не может ему сказать, не вырулите, ребята.
Угу.
Не сможете, не получите, не получится. Что такое политик чаще всего? Чаще всего это человек, у которого огромное количество сил для того, чтобы победить себе подобных. А потом, когда он побеждает себе подобных и выходит на позицию своей мечты, оказывается, что дальше надо что-то делать.
Угу.
Дальше надо, ты разрушил. А дальше надо создавать.
Да.
А вот на это уже не хватает ни сил, ни ума. Вот это...
Я бы сказал, не ума. С первым.
В политике это называется отсутствие идей.
Да.
Но когда надо разрушать, вот тут...
Тут идеи не нужны.
Тут весь инструментарий идет в ход.
Лозунги.
И тогда вызывают сотрудников спецслужб, руководителей спецслужб, которые тоже в западном мире часто бывают политиками. Вот лейтенант, ну, в наших понятиях, от полковника до, вернее, от лейтенанта до генерала, это все профессионалы.
Угу.
От младшего опера и до начальника управления. Это и в Ми-5, так и в Ми-6. Независимо, есть у них воинские звания, нет у них воинских званий, это совершенно не важно. Они профессионалы, они своими руками что-то делают, да, что-то создают. А Тереза Мэй, между прочим, она еще ведь руководила и Министерством внутренних дел.
Тогда там контрразведка.
Есть... Контрразведка, она отдельно.
Нет, контрразведка у нее в подчинении особый отдел, спецотдел Скотланд-Ярд.
Да, да, да. Вот, поэтому здесь я бы не стал особенно кивать в сторону того, что спецслужбы потеряли квалификацию, да, или потеряли...
Вот еще к тебе.
Это инструмент всего лишь,
значит,
всего
и
лишь навсего.
Сергей Шестов, Игорь Георгадзе, у меня... они говорят, что качество работы английских спецслужб высочайшее.
Да. Я не сталкивался, но, скорее всего,
Игорь Георгадзе... Ты не сталкивался, не сталкивался, но у вас свои какие-то разговоры шли, я так думаю.
У меня претензий к англичанам.
Нет, но они сказали, что
в части, касающейся квалификации, у меня претензий к англичанам нет.
Вот они сказали, что эти работают на века.
Да, есть такое дело.
Вот, просто...
И мы с тобой говорили о долгосрочном планировании.
Просто для тех, кто считает, что Великобритания – это страна без зубов,
нет-нет-нет.
Лев без зубов там.
Нет-нет-нет. Вот настоящая империя зла – это Соединенные Штаты. А Великобритания, я надеюсь, в перспективе все-таки Англия. Это повивальная бабка, это злая колдунья, это не снежная королева, а ледяная сваха. Это бандерша, которая решила тряхнуть стариной и самой выйти и навести порядок на европейской панели.
И, кстати говоря... О Филби написано же ведь колоссальное количество,
конечно,
литературы.
Конечно.
Он был после войны, я не помню, как называлось точно, но он был особым связным между англичанами и американцами.
Причем на советском направлении.
Он возглавлял советское направление.
Да, да,
вот.
Да,
но вот то, что доступно, американские спецслужбы должны признать, что именно английские спецслужбы были их повивальными бабками.
Так и было. И кому, у кого еще было американцам учиться? Что, у индейцев, что ли, которых они уничтожили? Конечно, нет. Тем более, что...
У органов ВЧК НКВД.
Тем более, что сами-то американцы, они же, ну, как мы говорим про Израиль, на четверть наш народ, а это же родственная связь, это родственники, американцы, англичане, это все абсолютно естественно. И говорят они на одном языке, и на одном ментальном языке.
Хотя
они тоже говорят.
Я про это есть, это знаменитая английская шутка. Джордж Бернард Шоу сказал, что Англия и Америка — это вроде бы родственные страны, разъединенные одним языком.
Разъединенные. Ну, это чудесно, чудесно, да. Вот, и наши бесы, вот наши соотечественники, вот они тоже тут, как тут, и от вранья свело глаза на переносице, это вот реинкарнация Сашкина и Альхин, помнишь, да?
Да, да, ну, это голубой воришка,
конечно,
а это секретарша в издательстве «Из мастера и Маргарита». Со скошенными от постоянного вранья глазами.
Да. Это именно так.
Но
да.
И плюс к этому, вот эти люди, которые... Я не буду я называть, мне противно называть их фамилии. Идет передача на одном из центральных телеканалов. Ну, такой канал слабенький, конечно, действительно. И охват у него. Эксперты. Передача идет про КГБ. Ты здесь был, кстати говоря... Передача «Мифы о КГБ» она называлась. Прекрасная, с моей точки зрения, передача. Значит, все наши эти либералы со слюной, они были главными экспертами в этой передаче. Боже мой! И у меня нет претензий к тем людям, которые это делают. Да, закон не нарушаете, и Господь Бог с вами. Но кто позволяет таким людям вести передачи? Это не точка зрения, это антироссийская политика.
Пропаганда.
Да.
Это
и
пропаганда.
Вот как эти люди,
это пропаганда,
представь,
конечно,
себе,
да,
одного из наших, я не буду там грошем всем скопом цена, на американском центральном канале, на каком-нибудь там CBS. Ну, это в кошмарном сне приснится не может. А у нас, пожалуйста.
Ну, у нас про многое врут. Вот та же самая Украина. До недавнего времени Украина была третьей по размеру стиральной машиной по отмыванию американских денег. И там ведь 5 миллиардов, которые озвучила Нуланд, это совсем не все, далеко не все деньги. По данным из Киева, Байден там намыл 5 миллиардов.
Да, да, это...
Вот он был главный коваль, который ковал.
Да.
Значит, Украина, она не стала войной Трампа, поэтому сейчас Украина отходит на там какой-то задний план, да, и бедный Порошенко, он просто вот там, ну, как может, он выкарабкивается из этой ситуации.
Нет, сейчас вот эти вот ребята, которых допрашивает спецпрокурор Мюллер, и по информации, я там постоянно читаю несколько американских ведущих газет, ну, я дилетант, но у меня точное совершенно понимание того, что в определенную сторону вопросы не задаются. Задали вопрос, а дальше тема не развивается.
Не развивается.
А вот журналистам дают информацию, что денег этот человек покрал. А одевался плохо. Дорого, но плохо. Какое это имеет отношение?
Перестаньте ходить в тапочках. Купите себе туфли.
Да. Да, вот. Вот на что, что вызывает самое пристальное... А вопрос об украинских деньгах, я думаю, которые выделялись, я выскажу вот такое предположение. Да там 5 миллиардов, про которые сказал Нуланд,
я это думаю, легализованные
колоссальное
деньги.
Количество этих средств, они никуда и не ушли.
Конечно.
Они на месте были раздербанены, а местным...
Процентов 5-3, мало.
0,5.
Конечно.
0,5 студентам, 0,5%.
Да, абсолютно согласен. Конечно.
И меня, вот эти, опять же, у нас, в наших этих телевизионных представлениях на политтемы начинается, а что сказал этот украинский, а что сказал тот? Ребят.
Что ему сказали сказать?
Что ему сказал посол США и резидент?
Мы с тобой говорили, ну, в наших частных разговорах, да, в беседах, мы с тобой говорили о том, какие силы сидят на Украине. Значит, ЦРУ сидит в администрации президента на Банковской. Значит, РУМО, разведуправление Министерства обороны, сидит в Генштабе Министерства обороны на Украине, в Киеве, да. И, значит, это самое, Госдеп. Разведотдел государственного департамента сидит или тоже в администрации президента, или он сидит по посольствам.
Да почему же?
Но дело в том,
ничего,
что...
Подожди.
А, вот нет, еще же...
В СБУ!
ЦРУ сидят на четвертом этаже в СБУ.
Конечно.
ЦРУ сидит на четвертом этаже в СБУ. И это десятки людей. Это не просто там 1-2 человека, это десятки людей, потому что у каждого на связи минимум 4-5 человек из местных, которые им докладывают, которым вливается в уши, что необходимо делать, и так далее, и так далее. Но эта же структура, она в каждом губернском городе.
Конечно.
Она во Львове, она в Днепропетровске, она в Одессе. Вот эти структуры, они то в точности, ну, немножко поменьше народу, но они в точности повторяются в каждой области, в каждом областном центре. Поэтому Украину сейчас можно считать не совсем оккупированное государство, но это как вот татаро-монгольская ига, когда не было оккупационных войск,
не было.
Но наши князья сами бегали,
да,
и спрашивали,
сами
и получали там гоннокнижение. Вот теперь, кстати, о лимитрофах, то, о чем я обещал, мы с тобой договаривались, что мы поднимем эту тему. Значит, ситуация с лимитрофами, это тоже большой большой
участок. Ты поясни, что такое Лимитров, пожалуйста.
Лимитров – это новые государства, которые создались на месте, допустим, там бывших маленьких субъектов. Там,
ну, советских, да, прибалтийских республик.
И советских, и не только советских.
И не только,
это,
да,
это пограничное, да? Что после
Главное не забыть республику Косово. Вот это вот очень важно.
После Первой мировой войны, как мы с тобой уже говорили, лимитрофы были Чехословакия, Венгрия. Вот они тоже стали лимитрофы. То, что откалывается от больших империй, от больших государств. Значит, на Европу первыми спустили польских экстремистов. Для того, чтобы разрушить ялтинский порядок, это было сделано в первую очередь. Кто-то должен был совершить немыслимое, то есть ломку символов ялтинских скреп. Начали с наших, построенных еще вместе с честными поляками, памятников освободителям от фашизма. Да? Значит, анализ взаимоотношений польских политиков с ныне действующими украинскими показывает, что полякам разрешили нагнуть украинских с перспективой поглощения Украины скільки з'їст. Вот сколько смогут съесть, да? З'є але може, как говорят поляки. То же самое, судя по всему, обещано относительно белорусских земель, потому что карту поляка по-другому расценивать
нельзя.
Но мы-то знаем, тут другое, мы-то зачем играем на руку польским политикам? Мы же знаем, как поляки уничтожали крестьян Украины и Белоруссии в межвоенный период.
Да, конечно. Вооруженные поселенцы и так далее.
Да, нам-то это хорошо известно. И тем самым полякам, да, значит, польским политикам позволили снова мечтать об империи от моря до моря. А теперь смотри, значит, а там появится и Гришка. По крайней мере, помогут найтись. И тогда к пригороду Варшавы под названием Прага, а мы ее брали в 1831 году, в 1863 году, в 1944 году, прибудет Москва. Мы, правда, зачистили это место в мае 1606 года, видишь?
Да.
Опять май.
Ну, в те годы.
Но думаю, что поляки быстро переименовали бы Москву в Москальск. Или залили бы озером, да? Европа об этом уже мечтала.
Но это был вот начало 17 века, это пик могущества Польши.
Конечно.
Это действительно колоссальная держава.
А дальше, смотри, просматривается еще одна перспектива уже для мелких лимитрофов, да? Вильнюс снова станет Вильно, а там и до Риги, и до Ревеля недалеко. Вот это тоже до моря, да? До моря.
Да, от моря до моря.
А со старыми друзьями-шведами Запад их уж как-нибудь там примирит. А киевские политики уже говорят о претензиях на Дон, на Кубань, на Ставрополье. И тогда что получается? Польская империя уже между тремя морями? Каспийское же тоже море,
ладно,
хотя и внутреннее.
Все, это все в мечтах.
Ты знаешь, вот в мечтах, но нам бы, между прочим, уже пора бы нам перестать говорить о том, что на всех уровнях, о том, что против нас санкции. Потому что если это перевести на нормальный язык, это звучит так, нас наказывают. Мы наказаны.
Мы наказаны.
Мы сами про себя говорим, мы наказаны.
Да.
Вот это как.
Да, дьявол в деталях.
Да.
Мы наказаны. Это кто нас и за что наказал?
Конечно, да. Поэтому сейчас надо что сделать? Сейчас надо, конечно, усилить внимание, в определенной степени напрячься, но спокойно предъявить миру истинное, то, чем мы сейчас с тобой занимаемся. Ну? Аудитория невелика, потому что 100 километров от Москвы, а дальше все только интернет. Ведь из этого здания вещали на весь мир, ты помнишь, да?
Да, но я здесь работал, да, на вещании.
А я об этом говорю.
Правда, не эфирном там.
И надо демонстрировать, что их демократия на самом деле это овечья шкура, которой они пытаются прикрыть всю, вот все то, что у них идет агрессивного.
И хватит выражать озабоченность.
И человека ненавистническому.
Да, хватит
вот
выражать
вот
неозабоченность. Да. Кстати говоря...
Ты меня хотел спросить про атаки. Сирии и так далее.
Да, нет, так это одна из постоянно ведущихся, то есть одно из постоянных направлений работы. Химические атаки в Сирии и уничтожение злобной России сотен тысяч миллиардов мирных
населения. Жителей. Да, самое главное, конечно, детей.
Но это обязательно, как же?
Да, 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 да.
И сколько не было фотографий этих, жутких фотографий детей из Сирии, они все оказывались не очень, как сейчас принято говорить среди просвещенной интеллигенции, кошерными.
Ну да.
Да, 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 да. Не там, не оттуда, да и ожогов не было никаких.
А вот вчерашний тот самый звуковой сигнал в норвежской деревне, а американцы, Трамп сказал, ну, давайте вы на место тех 60 дипломатов, которых мы, значит, из страны выгнали, а вы их заместите на других 60, да? А Путин, а приезжай как к нам вот в Белый дом, мы с тобой поговорим.
Да.
А за этим всем стоит, вот видите, они отказались. Мы им руку протягиваем, а они отказываются. А кто они? Варвары.
Вот, ты понимаешь, я... Опять же, читаю в этой же американской прессе. Берут интервью у непоследних людей в Америке совершенно.
Конечно, да.
У них, они говорят, ну, с русскими нельзя иметь дело. Почему? Мы просим их помочь нам в Сирии, они этого не делают. Подождите, я как дилетант понимаю это следующим образом. У нас есть рычаги влияния в Сирии, как сейчас пишут, колоссальные. Ну, нам бы тоже хотелось вот этого, вот того. А выясняется, что они это не рассматривают. Мы должны. Вот они к нам обратились, это законное, как, или, как сейчас говорят безграмотные просвещенные интеллигенты, легитимно. Законная просьба. А их просьбы, о чем мы их должны выполнять разве? И так будет всегда. Вот я считаю, что это... Итог нашей беседы сегодня с тобой. Итог заключается в следующем. Никто перед нами извиняться не будет.
Не будет.
Гнобить нас будут. Все.
Да.
Да. И не надо обвинять никого. У вас мания преследования, Запад миролюбив.
До тех пор, пока мы будем говорить на их языке.
Конечно.
И элементарно. Простейшее вранье мы будем называть фейками. Для того,
да.
чтобы из слова вытащить суть,
да.
Его надо сказать на
хотя есть прекрасное
другом,
русское слово фальшивка.
Да.
И, кстати, для начала...
Особенно фальшивка, да.
Для начала равноправных отношений хорошо бы перейти на русский язык. А когда я слышу слова арогантность, толерант...
Highly likely.
Нет, это они. Это, кстати да. говоря, вот я не поленился, я прочел английский...
Транспарентность.
Да-да-да, я прочел английский доклад по Литвиненко. Весь доклад. С большой степенью вероятности можно предположить. Мы вправе полагать... Подождите. Может быть, по вашему английскому праву какому-то там, вы можете в официальных документах на это идти... Но, извините, пожалуйста, это не повод для серьезного судебного разбирательства и обвинений.
В двухсторонних отношениях.
Да, конечно.
Для двухсторонних отношений не существует местного законодательства, кроме того, которое принимается другой стороной. Только если другая сторона согласна с некоторыми положениями местного законодательства, тогда это попадает...
Я могу процитировать Арнольда Шварценеггера, который в одном фильме, безграмотно переведённом на русский «Красная жара», это «Красный полицейский». Я это, опять же, к посвященным переводчикам. Какие фаши доказательства?
Доказательства, да. Это
у нас такая система, надо предъявить доказательства.
Да.
А когда нас начинают кормить более чем вероятно... Практически ну, доказано,
это,
что...
Это непрофессионально.
Да ну это смешно.
Это профессионально для пропагандистов.
И для людей, ошибочно родившихся в России.
Это точно.
Которые да. внимают просто вот с дрожью. Но с другой стороны, могут и денег не прислать.
Ну,
я видел
причин,
в интернете,
конечно, да.
и я думаю, можно найти. один из столпов партии и Облако на месте, на местах. Он говорит с представителем американского посольства, говорит, денег дайте, мы тут по НАЗУ ходим. Ну, расскажите мне потом
как,
еще.
Как сказал один из журналистов, вы мне дайте денег и материалы, я любого урою.
Конечно.
Сказал журналист.
Это, да. Вот я перед новостями, это не означает, что в нашей стране нет проблем, и что мы всем довольны до оргазма.
Нет, конечно.
Нет, конечно. Нет. Новости на радиостанции «Говорит Москва». В следующем получасе Евгений Атаскевич ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
А нет.
Да.
Продолжаем нашу беседу с Евгением Анташкевичем. И вот у него есть очень короткий комментарий по последним известиям, которые вы только что слышали.
Да, сразу реакция по поводу того, что Юлия Скрипаль готова дать показания Скотланд-Ярду. Это замечательно. Слава богу, что наша гражданка себя чувствует в силах, если она выздоравливает.
Нет, может быть, она и была. Это здешняя, по-моему.
Юлия Скрипаль. Юлия Скрипаль. Да, Виктория, это Юлия Скрипаль.
Да.
Да, но я просто хочу сказать для всех наших экспертов о том, что если при этом не будут присутствовать наши консульские работники, это будут частные разговоры нескольких лиц между собой. Точка. Все. Теперь я готов, да.
А, естественно, наши консульские работники, они должны быть официально извещены.
Протокол.
Есть протокол.
Есть всё. Протокол, в соответствии с которым все это...
надо действовать.
Здесь нет новостей. Леонид, что самое интересное, во всем этом нет новостей.
Угу.
И не работает фантазия. Все прописано от альфа до омеги.
Все, надевай наушники.
Да, готов.
И будем... пожалуйста, задавайте ваши вопросы Евгению Анташкевичу. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я, во-первых, хочу выразить вам большую благодарность, Леонид, за организацию этих передач.
Ну, я-то при чем?
И, Евгений, хочу задать вопрос вот такой. Значит, в пятницу присутствовал Александр Капакиди, тоже чудеснейший ваш профессионал, о роли КГБ. Но понимаете, какая штука? Ведь там же собралось против него такую шоблу собрали.
Я прошу прощения, против кого?
Это вы имеете в виду вот эту телепередачу, да?
Да, телепередача «Красный проект».
Да, это «Красный проект», да?
И кто там? Сванидзе. Там этот самый Чубай. Там...
Я прошу вас, не называйте эти фамилии.
В светлый праздник не все произносите.
Не надо. Да, у меня психика очень хрупкая.
Ну как же можно бороться, если нас мы у себя внутри запустили такую свору сволочей против своей страны.
Все, спасибо большое, мы вашу точку зрения выслушали, но я хочу вам сказать, опять же, разве они нарушают закон? Нет. Запрещать им выражать свое мнение? Это нехорошо.
Я бы даже сказал, что некоторую часть, здесь надо отобрать тех, которые хорошо говорят по-русски. Вот эту часть, которая говорит свое мнение отличное, допустим, там от нашего с Леонидом, вот и ее бы отобрать, выделить и подкармливать, чтобы они это говорили, потому что когда мы слышим их, первое, что мы слышим, это позиция врага, и второе, что мы слышим, это наши недостатки. Нам, кроме них, этого никто не скажет, поэтому этих людей я бы и коньяком, и молоком как-то так. Но только с отбором, чтобы говорили по-русски хорошо.
И вот я считаю большое упущение. Помнишь, был такой красочный персонаж у наших соседей, Сашко Белый?
Ну да, да.
Как же допустили-то, чтобы его грохнули-то? Ведь он как его
вот
откроет.
А вот тут, как юрист, я могу сказать, что это первое на Украине внесудебная расправа.
Да, но, опять же, я говорю как дилетант, надо было приложить какие-то специальные усилия, чтобы он постоянно продолжал говорить, чтобы он жил, он как рот не раскроет.
Украинцы лишились такого говоруна.
Мы лишились пропагандиста.
Так, а какая разница? Мы те же самые украинцы, но только с другой стороны границы. А они такие же, как мы, русские, только там.
Хорошо. Ваш вопрос, Александр... Евгению Анташкевичу. Про Сашу говорили. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый
с праздником
день.
Вас.
И вас.
У меня такой вопрос. А вот скажите, пожалуйста, насколько книга Олега Битова «Кинофестиваль длиною в год» правдиво описывает действие, ну и, так сказать, образ мыслей английских спецслужб?
Я не читал Битова никогда, ничего, и, скорее всего, что читать
это
не
Олег
буду.
Олег Битов, это не Андрей Битов.
А Олега Битова я тоже не читал, потому
ну,
что я...
Нет, хороший,
ты понимаешь, я читал оперативные разработки, поэтому мнение гражданских людей, которые не имеют отношения к спецслужбам относительно работы спецслужб, для меня малоинтересно. Для меня это просто трата времени.
Кстати, я могу сказать, да. что в качестве переводчика, когда я работал на территории Советского Союза, естественно, переводчиком там при разных делегациях, но когда человек начинает из себя вынимать душу вопросами, а какое отношение у советских студентов к событиям в Чехословакии 68-го года?
А вы... При том, что эти студенты не знали о том, что там по-настоящему-то было.
Вот. А, нет, но это вопросы, которые относятся к области специфических знаний, как
понятно,
это говорят.
Понятно.
А где работает твой отец? Он в промышленности? И... Когда меня после этой работы просили написать отчет, я совершенно искренне писал этот отчет вот именно про этих людей. Потому что даже тогда, когда мне было еще, я учился в институте, мне совсем мало лет было, я понимал, что хотят эти люди. И что? Меня кто-то запугивал, мне кто-то угрожал. Нет.
Из того, о чем вы спрашивали, это я обращаюсь к нашему радиослушателю, я вспоминаю с огромным удовольствием, я вспоминаю Кочетова «Чего же ты хочешь?». Это тоже наш автор, советский, российский, да, вот, который в памфлетной форме описал как раз, но он написал это настолько точно
абсолютно.
И психологически верно, и, так сказать, вот, это соответствует действительности, поэтому, если у кого-то есть возможность поднять эту работу и прочитать, вот это картинка с выставки, вот это вот. Чистый мусорский, я бы
Об
так
этом,
сказал.
Об этом, кстати говоря, имело бы смысл рассказать, потому что то, что, опять же, в те времена просвещенная интеллигенция приняла как пасквиль, как нападки на нее...
Это была правда.
Это была чистой воды.
Порция Браун,
правда.
Это
да,
была.
Да.
До сих пор помню это все.
Да. Ваш вопрос, пожалуйста, Евгению Анташкевичу. Здравствуйте. Вопрос
алло,
ваш.
Алло.
Да,
алло.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Леонид, спасибо вам за умного человека. За гостя, за вашу. Вам спасибо. Это, Женя, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот у нас главное, у нас демократическая страна, мы имеем право высказывать то, и люди имеют право. Вы знаете, а мне так обидно, что наши люди, которые живут здесь, особенно вот, ну, не буду я, ладно, называть эти фамилии, есть среди них те, которые вот, ну, прям вот аж отрыжка. Почему мы позволяем это? Поэтому про нас и говорят. А они не любят сами Путина. А они там не хотят его. А вы посмотрите, что они говорят про свою страну. Почему мы это делаем? И почему вот это вот 60 минут? Почему они позволяют это делать?
А спасибо. Можно я отвечу?
Да,
можно,
конечно.
Я отвечу? Дело в том, что нам после абсолютно, как вам сказать, абсолютно такой вот санитарной чистой атмосферы в Советском Союзе, когда этого не было, когда не было на наших каналах вот ни одного такого человека, мы абсолютно утратили иммунитет. Мы утратили понимание того, кто мы, и что нам надо вообще-то становиться в бойцовскую позу, нам надо защищаться, и нам надо уметь наносить удары, в том числе. Я, например, вижу, вот я не буду перечислять те передачи, вот почему так, Леонид? Мы не перечисляем передачи, мы не перечисляем фамилии, но я не буду перечислять передачи, где я вижу, что за последние 4-5 лет, особенно начиная с Крыма, у тех, кто, кого мы можем считать, так скажем, на пророссийской стороне, повысилась квалификация спорщиков повысилась квалификация оппонентов, когда они ведут разговоры с противоположной, с противной стороной. На глазах повысилась. Подожди. И это так и должно быть.
Я с тобой абсолютно не согласен. Они выступают против людей, которым у нас в Москве и платят зарплату. Я понимаю, они пропагандистские.
Дискуссионная квалификация, квалификация вести спор повысилась, и я это отмечаю,
ну,
потому что в начале...
Ну, будем считать, что они перешли во второй класс.
Потому что, вот да, может быть, даже из четвертого в третий.
Может быть.
Да, но...
Нет, я крайне низко оцениваю все это.
Я не сказал, что они стали высокими профессионалами.
Я сказал,
что относительно того, что было вот на 13-14 год, ощутимо повысилась квалификация. И это необходимо делать. Для нас это хороший учебный материал, пока не взялись за автоматы и гранаты.
Я хочу сказать одно, обратите внимание на следующее. Тебе не нравится власть? Ну, имеешь право, гражданин России. Но почему ж ты, сволочь, так ненавидишь свой народ и свою страну? Ты считаешь себя априори выше остальных людей. Они не ниже тебя, но и не выше. Они другие. Они, ну, так мы так и живем. У нас в стране самые разные люди. А когда речь начинает заходить о том, что они не такие, что не тех выбрали... Ну, выбрали же ведь, выбрали, что они быдло. Я считаю, что это подсудное дело. Я думаю, согласен, что это оскорбление национального достоинства. А у меня вопрос следующий. А где прокуратура наша доблестная?
Наверное,
они ждут,
наверное,
распоряжения. Я уже говорил об этом, это вопрос мой. Мальчик из Уренгоя. С мальчика спрос невелик. У него глаза светлые, пустые, он все на веру принимает. А вот что делает определенное подразделение ОФСБ по этому краю, кто его учит? Кто ему это все поет? Какие программы обучения? Простите меня, но с моей точки зрения это... Именно и называется защита конституционного строя.
Но только на основании закона.
Только.
И подзаконных актов, которые регламентируют, что надо делать.
Только.
И в каких ситуациях.
Потому что то, что происходит у нас на телевидении, это срач ради срача. Нужен же конфликт. Этот конфликт организуется. Качество... И организации конфликта крайне низкая. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день.
Владимир меня зовут.
Пожалуйста.
Вот в вашей программе прозвучала такая фраза: нас будут продолжать гнобить.
Конечно.
Вот со школы мы знаем, что гнобят всегда слабых, таких ребятишек.
А пока мы слабые, нас и будут гнобить.
Вот у меня
абсолютно справедливо.
Вы знаете, может получиться так, вы сейчас будете смеяться, что их ракеты будут стоять в наших шахтах, которые им принадлежали Советскому Союзу, в районе города Первомайск, 6 на территории Украины, Николаевской области. А мы все будем пыжиться. Вот может нам прекратить пыжиться и какие-то другие пути находить.
Ну, это...
Они так себя не ведут. Спасибо большое.
Спасибо, но это не ко мне явно вопрос. Это вопрос к высшему политическому руководству. И, кстати говоря, если задаешь этот вопрос, надо всегда быть готовым, что ты не все знаешь. Ну нет у меня, вот у меня, я только про себя, у меня нет массива информации. И я прекрасно понимаю, и иногда я думал кое-что... И был уверен, что я прав. А потом всплывала некая информация, проходило время, и я понимал, что те, кому надо было, все знали и предприняли какие-то нужные шаги.
Дополнение к этому я могу сказать, что та ракета, которая стоит в шахте, она не опасна. Она становится опасна тогда, когда у управляющего, так сказать, политика поднимается палец ее пустить. Вот этого допустить нельзя. А так, ну, в дыре стоит какой-то металл, вот не более того. Хотя, конечно, стратегическая опасность в этом есть. Ну, собственно говоря, поэтому президент и показал, что у нас есть в ответ. И поэтому он сказал вот в самом своем последнем интервью, что имейте в виду, господа хорошие, что без нас вы, нам и весь мир не интересен. Все.
конечно. Если вы хотите исключить нас из своей мировой жизни, это, кстати говоря, абсолютно не говорит о том, что мы перестанем читать американские книги, хорошие.
Конечно.
Смотреть хорошие американские фильмы и с удовольствием любоваться красотами, ну, предположим, Флоренции. Абсолютно нет. Но некоторые вещи вызывают определенное изумление.
Есть такое дело.
Да. Ваш вопрос, пожалуйста, Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо, Леонид Евгений, за передачу.
Это и Женя. Вопрос. Женя, спасибо. Я так.
Да, хорошо. Вопросик такой, Виктор, с Подмосковья беспокоит. Хотел по Литвиненко небольшую ремарочку. И вопрос по Китаю хотел Евгению задать, не по теме. По Литвиненко. Я к нему очень отрицательно отношусь, но вот есть такой Александр Михайлович Платонов, начальник ОБТ, бывший. Ну, это «Борьба с терроризмом центрального аппарата». Угу. Он написал книгу, вот Литвиненко был у него в подчинении. Ну, рекомендую вам прочесть, если не читали.
Там спасибо.
Естественно, что оперработник был у кого-то в подчинении, но до какой степени он подчинялся, а самое главное, какие задачи ему ставили, я думаю, что в этой книге вряд ли есть ответ на этот вопрос. Но, тем не менее, у вас ко мне был
вопрос.
Да, я готов.
А, жалко. Жалко. О, кстати говоря, по Китаю есть такой китаевед Панцов. Единственное, что он занимается своими изысканиями в Соединенных Штатах, но это ни в коем случае не упрек. Он захотел. Он у меня лежит его книга о Мао Цзэдуне. Фантастически интересное добросовестное исследование. И он сейчас выпустил о Дэн Сяопине. Это просто вот информация для слушателей. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Это я же, этот Жень, по Китаю хотел...
О, извините, пожалуйста.
Да-да-да. Вот эти города, которые пустые, что, какая судьба с ними сейчас? Заселены они, заселяются, не заселяются, которые вот понастроены были по северу?
Вы имеете в виду с китайской стороны?
Китай.
А какие города? Какая провинция?
Ну, вот ближе к Тибету они там строили города.
Но это, во-первых, не северная сторона, а южная сторона. Да. Ну, вот. А во-вторых, с учетом того, как растет население Китая, я так думаю, что перспективы их заселения есть, а потом посмотрите, как меняется внутренняя политика Китая. Поэтому куда вырулят те, которые планировали 15-20 лет назад строить эти города, тут пока еще, конечно, остаются вопросы, но население увеличивается, поэтому я думаю, что они найдут возможность эти города заселить.
Спасибо.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
Вот вы понимаете, это все...
Вопрос. Не-не-не-не-не-не-не, митинг будет явно после вопрос, праздника.
Да. Вот смотрите, если будет по нам не ядерный удар, а вот всякие бактериологические, всякие там... Вот,
с нашей стороны будет ядерный удар. Я отвечаю на ваш... Я отвечаю на ваш вопрос. А с нашей стороны будет ядерный удар. Вот и все.
Что вы там?
Гарант сказал, а с нашей стороны будет удар такой силы, который не позволит нам, вам дальше наносить какие-то удары.
Вот, кстати говоря, вот на эту ракету там, есть один человек тоже без профессии. Кстати говоря, ты знаешь, что объединяет наших оппонентов? Я вот всегда задаю себе вопрос, а кем бы они были в Америке? Никем. У них нет профессии.
Сложный вопрос.
Нет, это не сложный вопрос. У них нет профессии. А ненавистники нашей страны, которые когда-то куда-то уехали, это их выбор. Они имеют на это полное право. А чего вы на русских сайтах сидите? Ребят, вам нужно каждый день оправдываться.
А есть профессия. Блогер.
Это не для меня профессия. Это нынешний прекрасный мир. А блогер, я понимаю, был бы блогер уровня Капицы, великого популяризатора науки, доктора, кстати говоря, наук на всякий случай. А это да. А когда один тупица пишет для 5 миллионов других тупиц или берет интервью. Ну, я понимаю, что я не целевая аудитория, но для меня это мало чего стоит. А найти в Америке работу? Да не найдут, конечно. Конечно, не найдут.
Опасаются ехать, здесь сидят.
Так в том-то и конечно, дело, им нужно каждый день оправдывать, приходить куда-то домой, говорить там «Маруся, Сара, Гюльчатай». Правильно мы сделали, что уехали. Ну так вы на американских сайтах сидите. Что еще, английский не выучили? Писать не умеете? 7373-948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Добрый день. Вот вопрос как бы такой. Сегодня, значит, у нас великий праздник, Пасха. Ну вот. Вот мне очень интересно, на Первом канале смотрю первую, сейчас утреннюю передачу и слушаю, что опять у нас с острова Рюген приехали какие-то люди, которых мы позвали для того, чтобы править. История совершенно бесславного народа получается. Какие-то, значит, бедные норвежцы, которых вообще как бы упор на карте не видно, приезжают в величайшую страну, вернее, они не приезжают, их зовут в величайшую страну. Но доколь мы будем вот это все транслировать? Мне вообще, честно говоря, непонятно. Позиция нашего патриарха по этому вопросу. Давно уже надо все это развенчать.
Спасибо. Спасибо.
Ну, я вам скажу так, что развенчивать надо иметь чем. Это первое. Второе. Действительно, культурный код был очень-очень трансформирован, я бы даже сказал, инвалидизирован. Ну, во времена Петра Первого, когда началось наше переориентирование на Запад. И если вы знаете последующую историю, то в России среди интеллигенции, ну, сначала это была просвещенная аристократия, потом это, так сказать, как называется, эстафету приняла просвещенная интеллигенция, она всегда разбивалась...
Как же я ненавижу это слово, интеллигенция.
Да. Всегда разбивалась на две почти равные части, на западников и на славянофилов. Вот в тенденции, вернее, вот в этом вот противостоянии между западными исповедниками и славянофильскими, мы находимся и сегодня, поэтому если есть возможность сказать, ну, сказать это одно, если есть трибуна, значит, об этом надо говорить. То, что у западников, прозападных сил есть трибуна, это уже не вопрос.
Конечно.
Поэтому мы с Леонидом сидим на радио в светлый праздник, да, и разговариваем вот на эти, хотя на самом деле они не очень приятные темы. Абсолютно. Тем не менее, надо говорить об этом, надо говорить, об этом надо говорить громко. Единственное, чем вот для меня, например, нормальный патриотизм, хотя слово патриотизм не требует никаких определений, да, есть только одно определение, да, квасной. Есть патриотизм, а есть квасной патриотизм. Да. Вот квасной патриотизм отличается от патриотизма тем, что в квасном нету знаний.
Конечно.
Патриотизм, он требует знаний. То,
квасной
что вы сказали...
патриотизм.
Сейчас, секундочку.
Извини.
То, что вы сказали, это актуально. И если у вас есть знания по этому поводу, находите трибуну и говорите об этом.
Квасной патриотизм обязательно предусматривает понятие, что мы лучше вас. Нет. Никто
совсем
не лучше кого.
Мы другие.
Мы другие,
но
это да.
И даже не во всем. У нас точно так же родятся дети. Мы за тот же конец держим вилку, ложку и лопату, и все остальное. Но мы что-то воспринимаем по-другому.
Абсолютно.
Не всегда лучше. В одной ситуации немец примет одно решение, русский примет другое решение, и они не всегда сойдутся. Они далеко не всегда будут одинаковыми. Но еще не важно, кто это решение примет лучше, удачней. Что-то мы, что-то не мы.
Не, никогда нельзя это, что там, мы лучше, лучше чем, но и не хуже. Вот это для меня самое важное.
В хоккее бы лучше, а в футболе нет.
Ну и так возможно, и там может быть...
Это
там...
как пример.
Да. Да-да-да, и не надо, собственно говоря, вот на эту тему заводиться не след, а заводиться на другую тему. Мне говорят, а почему к тебе не приходят представители другого мнения? А они не знают ничего.
А вот, кстати, один момент. Значит, если вы в разговоре не распознаете, что перед вами не англичанин, а шотландец, и скажете, вы англичанин, вот...
Убьет. Может убить.
А если не убил, значит, он тогда или слаб, или...
Меня в одном шотландском баре чуть не прибили. Я не прилагал усилий, да? Они меня просто приняли за англичанина. Выговор мой не понравился. Когда выяснилось, то ситуация разрядилась, конечно.
Вообще не может быть разговор о том, что кто-то кого-то любит. Ну, любит и любит.
Не, любят это межчеловеческое общение.
Конечно,
любят.
И не более
Жень,
того.
Огромное тебе спасибо, что ты пришел. Я в этот раз удалился от исторических тем. Я об этом совершенно не жалею. Надеюсь, слушатели тоже. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. Всем спасибо. До свидания.
До свидания.
Программа Леонида Володарского.